Не так давно провели разведопрос с Евгением Масленниковым, гендиректором компании GS Nanotech. Тогда мы весьма обстоятельно и познавательно поговорили о российской микроэлектронике. В ходе беседы не раз обсуждался инновационный кластер Технополис GS, где и расположено это предприятие. Место показалось мне весьма интересным, так что я не упустил возможность побывать в Гусеве и посмотреть на эту калининградскую Кремниевую долину вживую.
Я вас категорически приветствую. Алексей, добрый день.
Очень приятно видеть вас.
Представьтесь, пожалуйста.
Алексей Ярцев, технический директор компании GS Nanotech, на площадке которой вы сейчас находитесь. Да?
Где площадка-то находится?
Площадка находится в производственном кластере Технополис GS в городе Гусев, Калининградской области. Является технологическим производственным сегментом компании GS Group.
Такие у вас тут красоты и такое раздолье на карте вроде совсем не видно. А так простойно, пристойно и благообразно. Слов нет. Зависть берет.
Стараемся.
Что же вы тут делаете?
Конкретно наше предприятие производит интегральные микросхемы для заказчиков Российской Федерации, для внутренних продуктов холдинга и под свои собственные проекты.
У вас полный цикл от начала до конца?
Да, на площадке Технополис GS реализован полный цикл производства электронной аппаратуры, радиоэлектронной аппаратуры, любого применения. Ну, это коммерческая, гражданская аппаратура. Это приемники, это различные диски, и планшеты могут быть, и телевизоры, и автопромобильная электроника. И здесь, на площадке Технополис GS, реализован полный цикл. От, условно, идей и конструкторского бюро до конечной упакованной в коробочку тестированной, проверенной продукции. А конкретно на нашем предприятии полный цикл корпусирования кристаллов интегральных микросхем.
Корпусирование – это когда получается?
Корпусирование – это когда получается вот такая маленькая черная микросхема, которая готова к использованию в любом изделии, в любой радиоэлектронной аппаратуре. Причем у нас точно так же реализовано от идеи, есть свое конструкторское бюро, до конечного продукта.
Производство примерно как в фантастических фильмах.
Ну, почти. А чистые комнаты, маски.
В специальных балахонах. Да. Это у нас такое придумывают или западное все?
Де-факто это стандарт общемировой по организации подобного вида производства.
Я к тому, что у нас масса граждан сразу немедленно возбуждается. Это же все не наше, ничего российского там нет. Когда приводишь в примеры западные мегаавтомобили, в которых почему-то запчасти из Китая, Кореи, конечно, Вьетнама, там неведомо откуда, это почему-то никого не удивляет. То есть оно уже давно глобализировалось, да?
И... Да, мир такой, он глобализирован. И, конечно же, мы используем зарубежные материалы. При случае мы стараемся использовать наши, но как бы по возможности. Вот. Но самое главное – это наши компетенции в разработке и локализации производства. То есть мы все-таки обеспечиваем глубокую переработку сырья исходного и формируем конечный продукт, ну, в соответствии с требованиями нашего законодательства и по локализации.
А специалисты из-за кордона едут или наши
трудятся? Нет, специалисты наши. Мы изначально завод был запущен с использованием технологий, трансфера технологий, когда мы адаптировали, получили, так сказать, какие-то компетенции, знания от крупного европейского игрока. Это было очень давно, и сейчас, конечно, мы уже прошли большой путь по подготовке и становлению своей системы подготовки специалистов, проводим производственные практики от институтов, имеем свой встроенный портал образовательный по подготовке с каким-то базой знаний, имеем свой наставнический институт, когда прикрепляется наставник к вновь прибывшему сотруднику. Ну, в общем, достаточно грамотно организована система, потому что специалисты нужны очень компетентные. В основном это молодые ребята, вот после института, ну, имеющий, конечно, какой-то опыт, но не сильно большой.
А вы их сами тут учите или по всей стране собираете?
Мы собираем, особенно если это касается ИТР, конечно, мы собираем по всей стране, но точно так же мы их проводим через всю школу производственную. Они проходят этапы и оператора, и сотрудников, которые занимаются обслуживанием оборудования производственного, и только потом, если это дорастает, становятся инженерами-технологами.
Ну, я вот такого оборудования никогда живьем не видел, только в кино. А прибывший наш специалист, его с нуля надо учить на таком работать.
Конечно, поэтому подготовка занимает от полугода до уровня специалиста, даже в принципе оператора, чтобы он квалифицированно и грамотно выполнял задачи, это достаточно большая работа. Ну, для этого есть как раз система, где мы можем там тестовые задания выдавать, и он может даже в отрыве от оборудования как-то учиться. Для этого мы это все реализовали. Да.
А как вы их сюда заманиваете? Высокими зарплатами, социалкой, чем?
Ну, социалкой, зарплатами, социалкой. У нас здесь есть социальная инфраструктура такая достаточно хорошо реализованная, представленная поселком, где проживают сотрудники, релоцированные, ИТР, конечно, в основном. На территории поселка имеется площадка спортивная с теннисным кортом, велодорожки, велопарковки, игровая зона для детей. Садик реализован, запущен, для начиная где-то с полутора лет уже можно отдавать ребенка в садик. Планируется школа, ну, в том или ином виде. Ага. То есть, ну, социальная инфраструктура достаточно неплохо представлена. Вот. Поэтому это наш козырь.
И как в целом народ к вам бежит или от вас?
Конечно, к нам. Ну, от нас тоже не сбежать. Всякое бывает, всякие случаи бывают. Но мы, конечно, стараемся мотивировать людей оставаться на наших заводах, в нашем технополисе и развиваться здесь у нас. Тем более у нас есть куда развиваться, есть задел, есть планы по развитию, и ну, различные технологические, и социальные в том числе.
А народ, который трудится, им интересно?
Конечно. Я считаю, что мотивация интересностью работы – это самая лучшая мотивация. Потому что если работа становится неинтересна, то человек начинает и игнорировать. Поэтому мы стараемся поддерживать работу, развивать продуктовую линейку, внедрять новые технологии, новые инструменты. Конечно, для этого нам приходится отправлять людей на обучение и за рубеж, и по Российской Федерации, тех же там технологов и тех, кто обслуживает оборудование, наладчиков.
У вас все такое чистое, все такое благообразное. Я когда-то на советских производствах трудился. Ходил только в кирзовых сапогах, в фуфайке и в шлеме сварщика. Такая чистота, она жизненно необходима везде?
Да, конечно, вся микроэлектроника так или иначе связана с чистотой и защитой изделия, которое выпускается от внешних факторов, таких как там запыленность, температурные факторы и так далее. Поэтому обычно на таких производствах существуют чистые комнаты, и у нас она тоже есть, в которых поддерживается стабильный климат и стабильный уровень загрязнений, определенный, фиксированный, который контролируется приборами. Есть специальные счетчики, которые считают количество пылинок. Это делается периодически, автоматически. Точно так же температура, влажность. Вот. Поэтому, конечно, это стандарт подобного рода производства.
А это как-то дисциплинирует личный состав?
Конечно. Мы стараемся внедрять не только контролировать климат, но и защищать косвенно, используя там спецодежду, перчатки. Mm-hmm. И, конечно, такая нагрузка на людей в виде дополнительной спецодежды, дополнительных каких-то инструментов, она дисциплинирует, потому что не исполнять это невозможно, это тщательно контролируется и проверяется.
Я помню,
этого успеха не достичь.
Когда-то был у нас такой видный журналист по фамилии Цветов, по-моему, он в Японии работал, и была у него такая книжка, называлась «15-й камень сада Рюандзю». Ну, это у японцев любовь. Садам камней, где ты, вот камней 15, а ты куда ни сядь, везде видно только 14. Как ты ползаешь по веранде, оно перекрывается. Философский смысл, глубокий японский. И он там ходил на производство телевизоров, уже не помню какой марки, и допытывался до руководителя, много ли у них брака. Японский руководитель не мог понять, о чем речь. Цветов ему уточнял, что это когда телевизор сходит с конвейера и не работает. Чем поставил японцев в тупик. Все работают, такого не может быть. Ну, а вот бывает, что они говорят, да, бывает. Этого у нас очень много, и мы с этим страшно боремся. А в чем выражается? Ну, вот в одном из 200 телевизоров, когда закручивают заднюю панель, шуруп идет не по резьбе, это нехорошо, и это мы забарываем. А у вас процент брака какой при такой японской чистоте и красоте?
Ну, не могу разглашать, это все-таки коммерческая информация, но могу сказать, что общаемся мы с подобными производствами, зарубежными, азиатскими, европейскими. То есть наш уровень технологических потерь, которые, ну, брака, да, продукции, он в принципе находится на уровне. Потому что этот уровень брака, он как раз и определяет той культуру производства, тем отношением к технологическим процессам, как они контролируются. А у нас это, в принципе, соответствует таким мировым стандартам. Поэтому, если взять подобное производство, то оно будет примерно соизмеримо. Ну, цифры, конкретных цифр назвать могу, тем более они плавают в зависимости от продукта, от сложности продукта, от его насыщенности какой-то технологическими операциями и так далее. Вот. Но вообще японцы, конечно, в плане построения системы жмотокачества, они молодцы. Ведь с них же пошло все эти инструменты, которыми управляется и модернизируется. Хотя многие говорят, что это было похищено из российской, из СССР. СССР,
другие, да, говорят, что это их американцы.
А, может быть, да. Но все-таки вот какая-то доля есть вот этой философской японской культуры, что совершенствовать каждое движение, достигать в нем идеала, ну, наверное, это вот оттуда все пошло, я думаю.
Я, кстати, долго не мог понять, в чем смысл их так называемой чайной церемонии. Она как раз про это. Правильно сижу, хорошо смотрю, верно беру чашку, венчик и всякое такое. Довести именно примитивные движения до совершенства. Оно для нас непонятное вообще, что это такое. А кто в процессе главный? Люди или сверхточные машины?
Ну, конечно, люди. Потому что оборудование и материалы – это все хорошо, но без компетентных, грамотных специалистов, которые обслуживают производство. А ведь люди – это не просто операторы, которые работают, это и технологи, которые подготавливают технологический процесс, апробируют материалы. Это и наладчики, которые подготавливают оборудование, проводят обслуживание регулярное. И без участия каждого человека, без участия каждого персонала, единиц персонала, мы не сможем достичь поставленных результатов, поставленных целей. Есть же такой термин в СМК, что в ИСО, что на предприятии ответственным за качество являются все от уборщицы до генерального директора, влияют на качество. Поэтому на качество процесса, на качество деятельности предприятия, условно, так оно и есть.
И что же эти люди производят?
А эти люди производят интегральные микросхемы различной степени сложности, начиная от простых каких-то изделий, которые находятся один кристалл, ну, какой-то функционал оперативной памяти, либо NAND-памяти, и заканчивая сложными многокристальными сборками, в которых интегрирован, ну, что-то типа такого, в которых интегрирован полностью функционал, весь цифровой функционал конечного изделия. То есть это, по сути, приемник для триколора, для нашего партнера. Да. Вот, в одной микросхеме. Разной степени сложности, разные бывают задачи, но так или иначе мы стараемся максимально усложнить, потому что это добавляет нам, ну, развивает нас технологически, добавляет нам IP какие-то, которые мы закладываем в наши разработки, увеличивается добавочная стоимость продукта и, в общем, повышает наши компетенции в целом. Поэтому мы стараемся усложнять год из года наши продукты, как для условно внутреннего холдингового заказа, так и это позволяет нам потом браться за более сложные внешние проекты, с которыми к нам приходят там российские заказчики, либо какие-то другие.
То есть это получается коробочка, которая принимает спутниковое телевидение,
ну, да, по интернету? Да, это же основной продукт холдинга GS Group, поэтому мы из него выросли. Конечно, мы уже переросли, у нас и появились другие продукты, такие как твердотели-накопители, диски SSD.
Это оно,
да? Да, это оно, вот тут несколько вариантов представлено, как образцы. Мы постарались реализовать наши знания, наши компетенции в каком-то другом массовом продукте, который, ну, недостаточно локализован в Российской Федерации. Как бы обычно это покупается все в Китае, за рубежом, ну, в Тайване. Мы постарались как-то локализовать это максимально возможно. Я считаю, что на текущий момент степень локализации наших вот изделий она максимальна. Вот, потому что основную долю стоимости этого изделия составляют как раз те самые интегральные микросхемы памяти, которые мы корпусируем здесь на нашем предприятии. Собственно, это вот 2,5 года назад мы начали работы на над подобными, ну, три над подобными изделиями, начиная с технологических процессов, с операций каких-то, подготавливая, открывая свои собственные НИРы, исследовательские работы. Ну вот сейчас у нас в линейке есть уже целый ряд изделий, которые мы готовы предлагать, конечно, не конечному пользователю в виде, как я называю, Яндекс.Маркет полочный, а все-таки это больше какие-то крупные интеграторы, которые используют это для больших систем хранения данных. Вот.
А для чего это, например, нужны такие системы?
Они используются везде, где требуется высокая скорость доступа к хранимой информации. Сейчас это очень актуально в виде наблюдения, в виде контроля. Да, это спорный вопрос, нужно ли этот функционал как бы на уровне там, потребителя, но государству это нужно.
Ну, потребитель разный бывает.
Да. Ну, потребитель разный бывает. Но я имею в виду, что система видеоконтроля, она, mm-hmm. может быть, и не нужна рядовому, но на уровне государства это важная задача, да, обеспечить безопасность граждан и так далее. Поэтому там, в таких системах, где идет большой скоростной видеопоток, там нужна быстрая реакция, быстрые запросы, быстрый обмен с системами. Такой функционал предоставляет только вот all-flash решение, которое построено на твердотельных накопителях скоростных. Вот, собственно, что-то вот в этом сегменте как раз и является нашим таргетом пока, на текущий момент. Но надо понимать, что имеется в любом случае эффект масштаба. Чем больше мы производим, тем дешевле становится конечный продукт. И, в принципе, при каких-то объемах мы вполне возможно выйдем на полочный рынок, на магазинный рынок и так далее.
А стране родной интересно, чем вы занимаетесь или нет?
Да, конечно, стране родной интересно. Мы активно участвуем. Состоим, вот мы, холдинг состоит в ассоциации разработчиков-производителей электронного оборудования, РП. И вот вместе с ними, в том числе, мы активно вот предлагаем наши конечные изделия, потому что мы даже не останавливаемся на дисках, мы хотим предлагать конечные изделия в виде устройства под ключ, то есть стойки хранения данных, потому что диск, он как бы не так явно виден, и опять же добавочная стоимость меньше, чем в готовом конечном устройстве. Поэтому работа у нас над этим идет, и в ближайший год мы, я думаю, выдадим на рынок какой-то конечный продукт уже.
А вот возвращаясь немножко назад, вот масса граждан у нас все равно утверждает, что все должно быть свое. Вот все, от начала до конца мы должны быть, я не знаю, как подводная лодка или феодальное хозяйство, вообще ни от кого не зависит, все должно быть свое. Ну, например, выращивать эти самые блины кремниевые. Их действительно надо самим выращивать?
Хорошо бы, конечно. Вот. Но мир так изменился за последние 15 лет, что стал очень... Ну, это процесс глобализации. Поэтому, в принципе, компании, которые держат... Я имею в виду коммерческие компании, не уровень страны, а компании, которые держат у себя в руках полный цикл от песка, да, как некоторые там, читатели, может быть, спрашивают, до конечного даже изделия, там, телевизора, таких компаний они есть. Но это, конечно, компании такие мультинациональные, межконтинентальные, такие как Samsung, к примеру, у которых есть беспрецедентная поддержка и была, ну, наверное, есть от правительства. То есть они, по сути, там являются какой-то семейным таким большим бизнесом, да, они же называются семьи там даже. Вот. IBM. Но как бы гнать за кристаллами очень сложно. Это огромные инвестиции, которые окупаются только на огромных объемах. То есть окупаемость там, разработки кристалла начинается от 10 миллионов единиц. К сожалению, рынок российский, даже коммерческий, он не дотягивает. А вот этот вот разрыв временной, который произошел у нас, перестроечные вот эти времена да, наши, он уже не позволяет наверстать и выйти на международный рынок. Да, конечно, есть сегменты, на которые продаются наши микросхемы, причем в достаточно большом объеме. Там компания Angstrom, она как бы вполне себе занимает нишу и продает за рубеж свои кристаллы. Да, у них есть компетенции в транзисторах, в аналоговой электронике, но в цифровой электронике, к сожалению, это уже за этим не угнаться. Можно найти какую-то промежуточную такую вот нишу занять, да, улучшив там до 28 нанометров, к примеру, поставить завод, который у нас будет делать там, топологию 28 нанометров. Но это, опять же, инвестиции никуда.
А нам такое продадут, не продадут, например?
Я думаю, что продадут, потому что политика политика, а бизнес есть бизнес. Вот. Мы же продаем им титаны и всякие разные редкоземельные металлы, так что и продадут вам и оборудование, я думаю, без проблем. Поэтому гнаться за этим не надо. Но вот к вопросу о том, что корпусирование это какая-то мелочь, это простое, нет, это не мелочь. Даже просто сборка устройств в коробочку это достаточно сложный технологический процесс, который нельзя засыпать в контейнер комплектующий, подтрясти и на выходе да, получится конечное изделие. Это СМК, это люди, это организация производства, это апробация, валидация материалов, это системы, которые участвуют в этом информационном. Это такой конгломерат различных, ну, как бы различных инструментов, ресурсов, которые не так просто поднять. Даже обычный мясокомбинат, мне кажется, конечно, хорошего да, уровня да, да. сделать не так просто. Хотя, казалось бы, что там сложно. Вот, поэтому я считаю, те, кто задает такой вопрос по поводу нужно, не нужно, это является ли это какими-то компетенциями, навыками, знаниями или не является, но они просто не знают, как устроено да. современное производство.
Это как в известной присказке, долго ли умеючи, да. умеючи да. долго, да. как ни крути. Да. А другой вопрос тогда про то же самое, а вот всякие злодейские санкции, вот, например, США принялись давить китайцев, а вдруг нас начнут давить, а что мы без них тогда делать будем? Или оно как-то диверсифицировано, можно покупать в Германии, а можно и в Тайване? И если Германия отказывается, то Тайвань бежит навстречу с распростертыми объятиями.
Ну, конечно, так оно и есть. Да. Вот. Опять же, политика политикой, а даже во Вторую мировую и вообще во все мировые войны, в крупные в какие-то конфликты, были прецеденты, когда воюющие стороны торговали друг с другом. Это не секрет. Поэтому политика политикой, какие-то конфликты, это да, но бизнес есть бизнес, и нету варианта покупать напрямую у Америки, значит, есть вариант покупать через какого-то посредника на том же Тайване или в Китае. Тем более, в принципе, мы стараемся, политика нашего закупки материалов, она разделяет, диверсифицирует по регионам даже. То есть мы стараемся брать не только в одном месте, там, в Японии, а в Китае-Японии материалы, чтобы на случай, если там какие-то проблемы, мы могли альтернативный материал заказывать в другом месте. Так практически по всем используемым материалам у нас есть, да.
Здраво. Ну, немедленно вспоминается советская присказка, как какой-то японец к нам приезжал. Его спросили, как вам у нас в Советском Союзе. Он сказал, дети у вас хорошие, а все, что вы делаете руками, не очень. Есть подозрение, что уже и руками делаем как следует, да?
Да, тем более руками мы-то в принципе это не делаем. У нас полностью автоматизированное производство, и ручных операций у нас практически нет. То есть у нас есть такой термин хендлинг, это ручные какие-то транспортировки. У нас он, это, конечно, не высокороботизированные линии, которые там, но это и не Китай, где сидят люди, отвертками все это дело собирают. То есть это достаточно хорошо автоматизированное современное производство, где мы стараемся максимально исключить участие человека из технологического процесса, потому что человек допускает ошибки всегда. Это ну, стандарт, опять же, да. Там, да, это неизбежность. Да, человек, он и то и как бы, такой человек. Вот. Автомат нет. Но и заменить одним автоматом мы тоже не можем производство, потому что без людей он не сможет работать. Его надо обслуживать, его надо кормить, поить, там, чинить и так далее.
Ну а теперь пойдем сходим и посмотрим, как же выглядит настоящее высокотехнологичное производство.
В производстве чистая комната, облачимся в серые одежды
и фабрика.
Мы идем в цех
Здесь собирают как собственную продукцию холдинга, те же SSD, потребительскую электронику под брендом General Satellite, так и контрактные заказы, электронные модули для счетчиков электроэнергии, автомобильную электронику, серверные материнские платы и многое другое. Прямо сейчас на конвейере как раз контрактная сборка. По заказу одного из дистрибуторов электроники здесь собирают две модели приставок под брендом Barton для приема эфирного цифрового телевещания, на которое вся Россия переходит в этом году.
Дмитрий Валерьевич, зачем собирать девайсы в России, если есть китайцы?
Да, китайцы есть. Современные китайские технологии не всегда являются передовыми, а на нашем предприятии обеспечиваются передовые со всесторонним контролем, в этом вы убедились, процесса, которые позволяют нам полностью нести, как я сказал, ответственность за нашу работу.
Как же так? Капитализм же про то, чтобы вынести туда, где как можно дешевле, а потом продать там, где как можно дороже. Нет?
Капитализм, да. Существует еще и другое слово – патриотизм. Мы, наверное, все-таки должны кормить собственных людей и развивать собственную страну, развивая технологии, развивая собственные продукты.
А вот к вопросу про качество. Когда-то жили в Советском Союзе, и были телевизоры или какая-нибудь техника, которую нельзя было покупать в конце года, потому что ее в авральном порядке собирали, всегда получалось криво, косо. У вас как с этим делом? Качество стабильное?
У нас нет аврала. У нас есть технологический процесс, который нельзя ни ускорить, ни замедлить. С каждого конвейера через 6-10 секунд сходит одно изделие, которое проходит все технологические этапы, в том числе этапы контроля, и некачественная продукция, мы не умеем ее производить.
А в целом, кто ваши клиенты? Вы же не в одиночку трудитесь?
На сегодняшний день в России существуют условно защищенные рынки, где признается в основном продукция только российского производства. Это охранная техника, это счетчики электрической энергии, это кассовое оборудование. И, наверное, отдельно можно выделить направление – это производство компьютеров по спецзаказу. Вот все клиенты, которые у нас на сегодняшний день присутствуют, это представители этих направлений.
И как клиент доволен?
Есть объективная оценка, это уровень рекламации. Есть ли какие-то огрехи с нашей стороны? Да, безусловно, есть, это жизнь, но настолько этот уровень рекламации низкий, что даже можно о нем не разговаривать.
А вы в этом деле вообще как? Одиноки? Нет? Много ли таких предприятий, как ваши? И если мало, что надо сделать для того, чтобы их стало много?
Мы не одиноки. Безусловно, не одиноки. Предприятий, таких как мы, с такой же технологией, ну уж более сотни, это точно. Но, на мой взгляд, все предприятия работают сейчас в режиме насыщения. Да, предпринимаемые в нашей стране мероприятия и действия, направленные на локализацию, безусловно, увеличивают рынок контрактного производства, но это недостаточно. А развитию контрактного производства мешает отсутствие собственной элементной базы, потому что все предприятия используют компоненты электронные, произведенные за рубежом. Ну, можно привести аналогию, то есть мы пытаемся построить здание, мы владеем проектными работами, даже цементом, даже хорошими квалифицированными строителями, только кирпичи не отечественного производства. Вот дальнейшее, я считаю, развитие электроники в России должно заключаться именно в разработке, запуске собственной элементной базы и строительстве таких заводов.
А вы такое случайно не планируете?
Отчасти у нас есть такой завод на Натех, который ближе всех стоит к этому, и микросхема он производит
отрадно, что в стране родной есть такие производства, такие люди. Спасибо.
Помимо заводов электроники, побывал еще на нескольких предприятиях, которые расположены в кластере. Это «Пранкор» – завод по изготовлению изделий из пластика и металла. Наноуглеродные материалы – редкое для России производство углеродных наномодифицированных материалов. Добавки из них придают уникальные свойства любым материалам и используются в различных сферах деятельности. От нефтеугледобывающей отрасли и машиностроения до легкой промышленности и медицины. Ну и первая картонажная фабрика. Крупнейший производитель упаковочного материала из бумажной массы в Калининградской области.
Доброе утро, Анастасия. Что это за чудесные домики?
Это чудесные домики, это жилой квартал Технополиса GS. Здесь живут резиденты Технополиса, сотрудники производственного кластера, которые были сюда с большой России не только перевезены.
Ага.
А для них были все условия созданы, комфортные.
Мы с моей провожатой прогулялись по уютным улочкам жилого квартала Технополиса GS. Интересно, что приехать жить сюда можно буквально с парой чемоданов. Дома полностью меблированы и оборудованы всей необходимой бытовой техникой. Живут здесь сотрудники предприятий кластера. Все друг друга знают, и как в старые добрые времена, можно без опаски гулять по улицам и отпускать детей играть во дворе. Еще одна привлекающая внимание точка жилого квартала Технополиса GS – мемориальный парк, который был открыт к столетию окончания Первой мировой войны. Мало кто знает, но Калининградская область – единственный регион современной России, на территории которого велись масштабные бои Первой мировой. Недалеко от Гусева и Технополиса GS проходило крупнейшее на Восточном фронте Гумбининское сражение. В центре парка расположена скульптурная композиция Михаила Шемякина, посвященная памяти погибших в той войне.